Всем добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Бюро ТЭЦХАК. И мы ознакомляемся, продолжаем ознакомляться с биографией наших великих мудрецов. Рависроль Баршалом Фридман, Рависроль из Ружина, один из духовных лидеров поколения, происходил из рода царя Давида. Согласно хасидской традиции, был одним из воплощений души царя Соломона. Сына царя Давида. Родился 3 Тишре 1796 года. Его отец Равшалом из Пруговича был сыном Раврама Малаха и внуком Равдова Мера Магида из Межвича, преемником Рависроля Большемтова. Его мать Ребицин Хава была внучкой хасидского праведника Равнахума из Чернобыля. Женился в 13 лет. Потеряв в отчестве отца и старшего брата, Рависроль остался единственным продолжателем рода Магида из Межвича. Несмотря на обладание значительным состоянием, он, тем не менее, с юности вел аскетический образ жизни, ел крайне мало и спал в течение ночи не более 2 часов. Приобрел обширные познания во всех разделах Торы. Выдающий хасидский наставник Равам Йешуа из Апты утверждал, что когда Рависроль появился на свет, ангел забыл шлепнуть его по губам. Согласно Талмуду, в утробе матери младенца обучает все Торы, а затем, при появлении на свет, ангел шлепает новорожденного по губам, и тот забывает все, чего его обучали. Однажды, находясь в гостях у Равам Йешуа, юный Рависроль обронил свой гартл, пояс. Старец из Австрии, стремительно нагнувшись, поднял пояс и, обвязывая его вокруг талии юноши, произнес: «Я удостоился перепоясь живой свиток Торы». Около 1815 года Рависроль возглавил хасидскую общину в городке Ружине, расположенном недалеко от Киева. Тысячи хасидов со всей Украины приезжали к нему за советом и наставлением, привозя богатые дары – пидьюнот. По воспоминаниям очевидцев, его дом в Ружине имел вид княжеского жилища, отличался роскошью обстановки. В Рависроле окружали многочисленные слуги, разодетые по последней моде. Он выезжал в позолоченной карете, запряженный 4 рысаков. В его доме даже был собственный оркестр. Рависроль встречал гостей, облаченный в белоснежную шелковую мантию, скрепленную бриллиантовой брошью и припоясанную золотым поясом. Его голову венчала золотая кипа. Он поражал людей своей величественной осанкой и благородством лица, полного царственного достоинства. Принимал посетителей с раннего утра до полуночи. Лишь на 2 часа с 11 утра до часу дня запирался в своей комнате для сосредоточенной молитвенной медитации. Посетителей было так много, что им приходилось дожидаться своей очереди в течение долгих дней, а порой и недель, тогда как сама аудиенция продолжалась в большинстве случаев лишь считанные минуты. Рависроль был крайне немногословен. Принимая посетителей, воздерживался от любых поучений и наставлений, дал предельно краткий и вместе с тем очень точный совет. «Какое бы трудное, запутанное и темное дело ему не представляли, — писал современник, — он тотчас своим проницательным умом схватывал его во всей глубине». Наряду с хасидами в Ружине можно было встретить немалое число иноверцев, нуждающих в разумном совете и руководстве, аристократов и полководцев, философов и ученых. В их кругу Рависроль называли «царем евреев». Уже к 40 годам Рависроль из Ружина стал одним из общепризнанных духовных лидеров поколения. Хасиды видели в нем непосредственного преемника Решта и Магида из Мезеровича. Его учениками были Равхайм из Цанза и Ицекмер из Гуры, возглавившие следующее поколение хасидов. Рависроль помогал своим ученикам обрести духовную независимость, предостерегая их об опасности, которая порой скрывается в отношении между хасидами и их наставником. Он рассказывал короткую притчу. Темной ночью двое шли через лес, и у одного из них был фонарь. Добравшись до развилки дорог, каждый из них повернул в свою сторону, и оставшим без фонаря пришлось пробираться через бурелом на ощупь. Поэтому, чтобы не заблудиться в непроглядной жизненной тьме, каждому необходим свой собственный источник света. В 1838 году Рависроль был арестован и заключен в следственную тюрьму уездного города Каменца, а затем и Киева. Поводом к аресту послужило убийство Мойсера, доносчика, совершенное в местечке Дунаевце, Подольской губернии. Приятели Мойсера, сами Мойсеры донесли властям, что убийство было совершено по приказу Равесроли из Ружина. И хотя за время следствия никаких улик обнаружено не было, Равесроли продержали в заключении около 2 лет. По мнению историков, с помощью сфабрикованного доноса правительство Николая I попыталось расправиться с царем-евреем, в могучем влиянии которого российский император видел серьезную опасность для реализации их планов насильственной русификации еврейского населения. После временного освобождения, связанного с резким ухудшением его здоровья, Равесроли удалось с помощью своих сторонников тайно покинуть черту оседлости, а затем и бежать за пределы Российской империи, получив гражданство Австро-Венгрии. Он обрел убежище в Садигуре, что на Буковине. В последние десятилетия своей жизни он сумел создать здесь новый хасидский двор, еще более великолепный и роскошный, чем в Ружине. Последние Равесроли утверждали, что он явился на землю, чтобы проявиться в качестве Машеха, но уровень поколения не позволил ему реализовать все свое предназначение. Ученики передавали от его имени, что Машех откроется прежде всего в России. Равесроли пререкал, в конце времен самый цивилизованный и культурный из народов возненавидит евреев смертельной ненавистью. И когда они увидят, что несмотря на все преследования, притеснения и гонения, им не удается отделаться от евреев, они силы выдворят их на землю Израиля. Своей жестокостью они заставят еврейский народ собраться на святой земле. Когда евреи погрязнут в духовном и материальном рабстве и не захотят возвращаться из Галута, по доброй воле, народы мира насильно исторгнут их из своей среды. Духовное наследие Равесроли из Ружина отражено в его книгах «Орот Исроэль» и «Нер Исроэль». Равесроли Фридман, царь евреев, умер в Садигуре 3-го Хишмана. Всем раз еще раз добрый вечер. Мы с вами начинаем 10-й перек Масехет Псахим, который называется, в свою очередь, Арвей Псахим, так как любой перек он называется посредством, ну, как он начинается, первая мишна. Вот. 10-й перек у нас, собственно, занимается Лайла Седером и все, что связано с Лайла Седером. И... секундочку... Вот, так есть в Лайла Седер у нас есть 3 основные заповеди, заповеди из Торы. Это кушать, принести и скушать сам Песах, который в наше время у нас его нету, этой заповеди нету. У нас есть также заповедь Мацы и Агадат Песах, которую мы, собственно, должны будем сказать вечером Лайла Седер. Есть у нас большое количество также заповедей Ми Дарабанан, которые мы, собственно, будем тоже разбирать. Но это общая наша, так сказать, наша картина того, что нас будет ожидать. Теперь. Здесь у нас есть еще одно небольшое отличие. Обратите внимание, что на листе у нас есть с правой стороны, с левой стороны, на месте Раши у нас есть 2 комментатора. Есть у нас комментатор Раши. Да, это вот эта часть, это Раши. Это Раши. То есть в верхней части, там, где у нас всегда находился Раши. Да, здесь у нас находится Раши. А ниже, видите, здесь ниже чуть находится, уже в более немножко обширной форме, находится Рашбам. Вот он, Рашбам у нас. Почему так получилось? Потому что комментарии Раши на Масехет Псахим, они были очень лаконичные. Да, более лаконичны, чем везде на другие Масехтот, и поэтому, видимо, составители решили внести еще комментарии Рашбама на Масехет Псахим. И мы в основном будем сосредоточимся на комментарии Рашбама, временами будем посматривать также и комментарии Раши. Вот, но основной акцент мы будем делать на комментарии Рашбама, потому что он более открытой форме проясняет и более раскрывает тему. И Тосафот, который часто здесь, собственно, и ссылается, он ссылается именно здесь не на Раши, а на Рашбама. Ну, давайте мы начнем. Первая мишна. Эрев Сахим. Самух леминха ло ехаль адам ад шетикшах. Вечер Песаха, то есть имеется вечер, имеется в виду до начала наступления вечера, да. Самух леминха, близко к минхе, не ест человек, пусть не ест человек до тех пор, пока не стемнеет. Теперь о чем, собственно, речь идет? Что значит не есть и в чем, собственно, у нас не нет про. В чем здесь, собственно, проблема? Говорит Рашбам. Во-первых, минха. Как известно, у нас есть две минхи. Есть минха гдула и минха ктана. Так Рашбам сразу комментирует и говорит, что речь идет о минха ктана. Арвей псахим самух ли минха, минха ктана. Кодем ли минха миат хацеша бетхилача асирит дитнан тамид нишхат бешмуна вемехца. То есть, поясняет имя Рашбам, в дальнейшем увидим, что это на самом деле сафек в гмаре, это сомневается сам тому, такой минхе речь идет. Минха здесь не обговаривается. И это вопрос, на самом деле, да, может быть, больше было, есть вариант, что это минха гдулан. Но мы увидим это в гмаре, гмара этим занимается. Так говорит Рашбам, во-первых, сказал, что это минха ктана. Минха ктана, мы сейчас проделаем просчет, что это значит за минха ктана. Откуда мы знаем, когда у нас, собственно, минха ктана? Так, во-первых, обратите внимание, здесь будет в дальнейшем в Талмуде акцент. У нас написано в Мишне «самух ли минха». То есть «самух» — это определенное, то есть близко к минхе. На этот близко к минхе. Вот. И это означает, что время какое-то до минхи. Да? Говорит Рашбам, как мы просчитываем это. «Кодем ли минха меат хациша бетхилаша асирит». Да? То есть это «самух» имеется в виду, что это за полчаса до начало минхи. А именно это 9 час. Когда мы говорим о часах, и будем говорить здесь в дальнейшем о часах, речь идет о времени, что называется, определенном, да, то есть не о часах, которые у нас существуют, что в каждом часе обязательно должно быть 60 минут, да, а нормированном часе, то есть день мы делим на 12 частей, и вот этот час, который мы называем, это часть, одна из 12 частей, поэтому час, он у нас вальируется. Например, летом час, он гораздо длиннее в отношении часа зимой, потому что днем световой день, он гораздо длиннее, может достигать 17-18 часов, так следовательно, одна часть, что мы называем часом, с точки зрения Торы, она может с нашего определения длиться до полутора часов. Зимой это ровным счетом эффект наоборот. Поэтому здесь, когда говорим, мы говорим о этих частях, а не о наших часах. Поэтому говорит нам Рашбам, «Кодем ле минха миат хациша, бетхилатша асирит». Дитнан. Так у нас, собственно, так у нас описано в Мишне. Дитнан. Тамид нишхат бешмуна вемехца. Да? Это у нас приводится первая Мишна в пятом перехе, которая сообщает, что Курбан Тамид, он, собственно, приносился, а именно Бешмуна вемехца, да, то есть его, собственно, не приносился. То есть в Курбане очень важно несколько этапов. Есть шхита. Есть шхита. Вот. И в дальнейшем приводится весь этап приношения Курбана. Так здесь нишхат, имеется в виду, что он только заряжается, режется, да, Курбан. Тамид нишхат бешмуна вемехца. Векаре беша вемехца. То есть, видите, проходит от этапа того, как зарезает животное и приносит его, уже, так сказать, выполняя все попутные работы, проходит час до того момента, пока он возносится на мизбех и сжигается. Те части, которые должны сжигаться, или полностью, тамид он полностью сжигается. Вемехца немца, векаре бетеша вемехца, венемца минха ктана бетеша вемехца. То есть выходит у нас так, что когда мы говорим, что курбан тамид у нас минха ктана, она собственно, противоположно Курбану. Сейчас, извиняюсь, секундочку, мы еще одного человека подключим к нам. Вот, так в нашем минха ктана, она идет, собственно, параллельно приношению Курбана. Именно приношению, когда он возносится и сжигается на мизбехе. Тем самым мы получили, что минха ктана это 9.30. Вемехца, весамухлей, хайну хацеша кодам, весовша а чиит. Ветхилат ша асирит. То есть, тем самым мы получили из этой мишни, нам Рашбам пояснил, что мы, тем самым, оказывается, теперь знаем, что минха ктана это 9.30 часов, на дневные часы, которые мы говорили сами. И когда мы говорим самух, это значит за полчаса до этой минхи. То есть, тем самым, если мы вернемся в мишну, то первый закон звучит уже немножко становится более понятным образом. Арвей псахим. Арвей псахим, самухли минха, лёйхаль адам адши тикшах. То есть получается, что самухли минха мы уже поняли, что речь идет о 9 часах. Теперь, что еще раз написано в Мишне, что человеку запрещено есть до тех пор, пока не стемнеет. Теперь нужно нам понять, что, собственно, причины, по какой, собственно, причине нам мудрецы сказали, что мы не должны есть. Говорит Рашбам, «Лё юхаль адам, кидыш юхаль маца шель мицва летеавон, мишум и дур мицва». Эти три слова, очень, два слова нам очень важны будут в дальнейшем. Говорит Рашбам, чтобы человек не съел мацу, подчеркивает Рашбам, не просто мацу, а мацу, которую мы, в которой будем выполнять мицву, литавон, с, так сказать, аппетитом, с удовольствием, с аппетитом. И для чего это, собственно, было сделано? Мишум и дур мицва. Теперь, зачем Рашбаму нужно было подчеркнуть шиюхаль маца шель мицва? Ответ, мы в дальнейшем немножко тоже увидим. У нас в, при выполнении заповеди мацы, да, у нас есть, есть момент, когда мы, собственно, кушаем ту мацу, которая нам заповедана. В принципе, да, мы можем и разные другие мацот есть, которые, в принципе, мы не можем с точки зрения закона выйти в них, в эти заповеди, которые нам заповедано есть в эту ночь мацу. Поэтому есть разные виды мацот. Но есть мацва, маца, которой мы выходим в заповеди. Рашбам называется, называет это мацашель мицва. То есть та конкретная маца, которая выходит в заповеди. Так ее нужно съесть литавон. И по этой причине нам сообщают в нашей Мишне, что за... Даже переведем в наше время, на наше, так сказать, на наше... Переведем уже, да? То есть с 9 часа, а именно за 3 часа до того, как стемнеет, нам мудрецы запрещают есть для того, чтобы съесть эту мацу летавон с аппетитом. Теперь это первый закон Мишны. Двигаемся дальше. Афилу аниши бы Исраэлю илхаль адши есэф. Продолжает дальше Мишна. И сообщает, что даже бедняк, который находится, собственно, еврейский бедняк, он лёйхаль адшисев, что он не будет есть до тех пор, пока не примет асэйву. Асэйва – это форма, да, которой человек садится, обокачивается на одну из сторон. Дальше мы посмотрим все эти законы этой асэйвы. Да, но продолжает закон и сообщает нам, что даже бедняк, да, он, ему не разрешается есть до тех пор, он, пока он не примет эту форму асэйвы. Продолжает дальше Мишна и говорит, «В лёйв хитуло и не уменьшит ему». Ми арба кусот шельян. И не уменьшат ему меньше, чем... То есть не дадут ему меньше, чем 4 стакана вина. Ваафилу мина тамху. И даже если он находится, что называется, самый бедный, в самом, так сказать, в плохом состоянии находится, бедняк, да, которого нету даже двух трапез, да, который питается на так называемой тамхуя. В дальнейшем мы разберем, что это такое. Теперь давайте посмотрим Рашбам, что он, собственно, нам добавит и прояснит здесь. Афилу аниши бы Исраэль. Мы возвращаемся к второму закону. Да, даже бедняк из еврейского народа. Лё юхаль. Бе арвей псахим. То есть добавляю здесь немножко сами. Бе эрв псахим. Адши есев кидерех бней хурим. Бе мита валь шухан зехер лехирут. То есть для чего нам, собственно, сообщается, что есть такой закон, как асива. Да, то есть нужно облокотиться на одну из сторон. В чем причина? Что это дерех, это такой путь, обычай бней хурим, свободных людей. А это сива, это показывает, что человек тем самым символизирует, показывает, да, что он бен хурин, свободный человек. Добавляет Рашбам, обратите внимание, бамита валь шухан. То есть это не просто зависнуть в воздухе, да, принять какую-то форму акробатическую. Да. Нет, есть для этого определенные средства, которыми это нужно делать. Это должна быть у нас кровать и стол. И все это зехер лихерут. Это закон осевы, который тоже наша Мишна, и последующий Талмуд будет нам объяснять законы этой заповеди. Теперь переходим на третью часть Мишны, это третий закон. Закон, связанный со стаканами. Вэлё и вхиту лой. Да, тут говорится про 4 стакана, что не уменьшит ему эти 4 стакана. Вафилу мин тамхуй, да, то есть говорится про даже про самого бедняка. Давайте сейчас посмотрим. Что значит влюй в хитуло? Говорит Рашбам, вегабаец даками фарнасим. Габаец даками фарнасим это аниим. То есть не уменьшит ему. Кто ему не уменьшит? Объясняет Рашбам. Не уменьшит ему габаец дака. Те, кто ответственный за сдаку, Отвечает за нее Кидетнан, «Эн пухатим ле они аувер мимаком, вихули». Альма лично делой в хату альгабейт да какая. Говорит Рашбам, что мы знаем, что есть такое понятие, как габейт здака, есть такие люди, как габейт здака, которые собирают здаку в городе, есть вообще обязанность, которая лежит на городе, собственно, заниматься пропитанием бедняков. И эта обязанность, она входит в такую же обязанность, как и иметь охранников и охранять город. Поэтому интересно, что законы дздаки, они приводятся в первом переке Бабы Батры. А если вы немножко видели этот перек, то первый перек Бабы Батры, он занимается законами соседей, урегулированием всяких отношений между людей, живущих в одном подъезде, в одном городе. Да, говорится о обязанностях вот этих группы людей, которые живут. И Талмуд там правильно переходит на объяснение законов, которые существуют на ответственность, которая есть на людях, которые проживают в городе, и к тому плавно переходит к дздаке. Так есть люди, которые в городе ответственны за дздаку, назначая таких людей, и они должны отвечать за это. Так бедняки, они не должны обращаться никому, каждому из людей, они должны обращаться к габаи дздака, и габаи дздака уже, поскольку они собирают со всего народа деньги, они, собственно, должны распределять эти деньги. Так как раз поэтому бедняк приходит к этому габаю и просит у него эти 4 стакана вина. Альма лично делой в хиту, аль габаит здака кай. Подчеркивает Рашбам, поэтому говорит, что вот этот наш язык, мы видим, что это не так все просто. Нужно внимательно будет еще немножко посмотреть в Мишну, мы видим, что здесь будет спор с Тосафотом. Вот. Но Рашбам здесь доказывает, что здесь речь идет, что это указ, который написан в Мишне, что не уменьшите. Да, кто не уменьшите? Речь это направляется в отношении габаит здака. Вехавы один нами, во один сиха нами, имло и тнуло, шицарих и шейхазер буколь кухо. Ахара. Эле урха демильта накат, шарагилим литенло, арба кусот, в седран и фураш лифанейну. Вы уже, наверное, обратили внимание, да, есть небольшое, да, сказать, отличие между Рашбамом и Рашей. Раши мы видели, что он более лаконично объясняет вещи. Рашбам, он более раскрывает картину. С одной стороны, кому тяжело читать, это кажется более утомительным, но с другой стороны, более раскрывает, и поэтому многие вопросы уже автоматически отпадают. Теперь обратите внимание, он говорит такую вещь. Несмотря на то, что мы поясняем «вэлё и вхитуло», и не уменьшит ему, да, не уменьшит ему, говорит Рашбам, что речь идет о габаит здака, казалось бы, тем самым у нас написано, что есть обязанность. У нас есть обязанность 4 стаканов вина надо выпить. В честь чего, Рашбам сейчас дальше нам объяснит, что это за 4 стакана. Теперь, эта обязанность, она лежит, понятно, что на каждом евреи, да, но того еврея, у которого нет этого вина, он должен обратиться к габаит здаке. Он ему должен предоставить. То есть уже в такой ситуации габаит здака должен ему предоставить. Казалось бы, большего ничего в Мишне не написано. Говорит Рашбам, что нет. Не только, что мы видим здесь обязанность в отношении габаит здака достать эти 4 стакана самому бедняку, но есть обязанность самому еврею, если у габаит здака не окажется. Да? Не окажется ли габаит здака, он не найдет, но в конечном итоге он не достанет через него эти 4 стакана, и он должен сам будет идти искать их. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, у него нету, он должен теперь лихазер или птахим, что называется. А именно, сейчас я вам поясним, что это такое. Шицарих шейхазер бы колько хо ахарав. Это, да, здесь не особо Рашбам поясняет, мы видим, мне кажется, чуть дальше, да. Говорит Рашбам, что человек должен искать эти 4 стакана, то есть приложить к этому все усилия. И мы в дальнейшем увидим, что речь идет до того, что он должен продать почти последние свои одежды. Последнюю одежду он не должен, что-то за это, да? Но, скажем, второй пиджак, который ему, так сказать, нужен, не особо нужен, да, он должен продать, чтобы приобрести эти 4 стакана. Да? То есть мы, это на самом деле, да, у нас очень мало таких мицвот, ради которых нужно идти вот так вот настолько. Даже говорит, что нужно занять денег, если он не может, нужно занять денег, да, вот. Теперь говорит Рашбам, что, собственно, за 4 стакана, он говорит так, «Вымацину, выберешит раба, вот в Мидраше, берешит раба, равуна, бешем раб Абайе, омар, кенегит раба лошуны гиула». Что эти 4 стакана, они идут, собственно, в противовес, или сказать, Напомнить нам, сейчас мы увидим, что дальше, что же посмотрим это. Они идут, собственно, в противовес четырем стаканам. Амурим, Галут, Мицраим, которые, собственно, были четыре языка выхода из Галута, из изгнания, были произнесены при выходе из Египта. И эти четыре языка, которые фиксируются в Торе, в Суках, это Оцети, вывел нас, Гальти, избавил нас, Лакахти, взял нас, в Ицальти, спас вас. Вот, такая, каждый этот язык, да, если вы откроете Рамбана на эти псуким, это в начале Парашат Ваира находится, да, Рамбан объясняет, что каждый из выходов, каждый из языков, он означал какой-то выход определенный из Египта, из рабства. Поэтому каждый стакан унесет в себе ту же самую идею, да, но это уже в дальнейшем более подробно разберем. Теперь, в принципе, разобрались с третьим нашим законом, но здесь остался у нас маленький нюанс, концовка Мишны. Вафилу минутамху, и даже если он, так сказать, находится уже совсем в плачевном состоянии, а именно говорит Рашбам, афилу гу митпарнес минутамху, добавляет Рашбам одно слово, которое тяжело было бы так понять, что вообще написано в Мишне, там митпарнес, что на самом деле его парноса, его пропитание, оно из такого учреждения, которое называется тамхуй, шелецдака, дагайну, а именно что это? Аниши баанииму, то есть он очень, очень даже бедняк. Детна, так написано с Масехат Пиа. Миша ешлу мазон штейсиудот, человек, у которого есть еды на две трапезы, лё и толь мина тамхуй. То есть ему нельзя обращаться в это учреждение, то есть это учреждение для самых бедных. Афилу ахи им лё натло, натнуло гаду габайт здака, им кор это молбушо, а вот он Рашбам этот, им кор это молбушо, о илве уискир это цмо, бишвиль яйн ля арба кусот. То есть сначала Рашбам заканчивает идею, говорит, что даже вот такой вот бедняк, у которого нету двух на две трапезы, то есть представьте, да, так сказать, ситуацию, что у человека нету даже на две трапезы, да, вот. У него есть обязанность, во-первых, то есть обязанность на говорит здака найти ему эти четыре стакана, найти эти четыре стакана, а в дальнейшем, вот здесь как раз-таки Рашбам это говорит, что если он не найдет, он должен продать свою одежду, либо занять денег, либо сдать себя, то есть пойти работать. Да, для того, чтобы, так сказать, найти, так сказать, деньги на эти четыре стакана. До сих пор вся наша Мишна. Довольно-таки Мишна очень довольно-таки простая. Давайте еще раз мы с вами пройдем ее. Прочитаем и еще раз мы ее проясним. Эрев Сахим, Самух Леминха, Ле Юхаль Адам, Адши Тихшах. Да, то есть в Эрех Песах близко к Минхе, то есть за полчаса до Минхи, как нам пояснил Рашбам, запрещено человеку кушать до тех пор, пока не стемнеет. Это первый закон. Афилу Аниши Бейсраэль Ле Юхаль Адши Есеф. Даже самый, не пока не скажем, а даже бедняк из еврейского народа, да, не будет есть до тех пор, пока не примет Асеву. То есть здесь у нас, обратите внимание, что в Осеве подчеркивается, что даже бедняк, он обязан бы Асева. Даже бедняк, он должен принять, облокотившись эту позу, да, даже он обязан. То есть мы должны понять, что даже, в чем особенность, так сказать, бедняка, чтобы мы могли подумать, что он не обязан. Влё ивхитулой, и не уменьшит ему, то есть мы продолжаем бедняка, несмотря на то, что мы попутно сосредоточились на законе Асева, да, но поскольку общий смысл он говорил про бедняка, продолжает Мишна и говорит «Влё и вхэту лой мярба кусот шельяйн». И не уменьшит ему, да, меньше, чем 4 стакана вина, то есть дадут ему 4 стакана вина, вафилу минатамху. И даже если он, так сказать, самый бедняк, и у него даже нету, да, так сказать, двух трапез, которые он, собственно, для этого приходит и получает как раз в этом тамху, да, там ему должны предоставить эти 4 стакана. Тарапим Пинхас.
А какая связь всех этих вот законов друг с другом?
Что-то я сейчас, секундочку, у меня тут, по-моему, звук тихо стоит, секунду, поговорим больше, да? Какая связь между всеми этими, да-да.
Так вот, а какая связь всех этих законов, которые перечислены в Мишне? Просто набор...
Нет, очень, да, еще... Вопрос очень правильный, да, то есть, казалось бы, обратите внимание, здесь у нас первая часть закона говорит, что просто подготовка к употреблению мацы, как правильно выполнить мицву мацы. Да, это подготовка. Это понятно, что первая заповедь, она у нас находится да, задолго до начала Седера. Поэтому понятно ее место, почему она первая. Да, в дальнейшем мы начнем продвигаться ближе к делу, и у нас потихоньку мицвот будет одна за другой, потому что в Лайла Седере известно, у нас есть Седер, у нас есть порядок. И мы движемся по этому порядку теперь. Ну, теперь, Асива, на первый взгляд, казалось бы, это не первая заповедь, потому что в дальнейшем, мы видим, еще будет заповеди до нее. Поэтому, во-первых, первое надо обратить внимание, каким образом Асива вдруг оказалась здесь. Теперь, четыре стакана, на первый взгляд, они понятно, что в том же ракурсе идут, что это, опять же, подготовка. Как человек должен подготовить себя, не наедаться, быть, так сказать, это то же самое, должен подготовиться, чтобы у него были четыре стакана. Тяжело уже вечером бегать по ЗГБ и ЦДКа и просить у них эти четыре стакана. Поэтому это, опять же, подготовка. Теперь я вам обращу внимание, да, это мы в дальнейшем посмотрим, да, по Рашбаму, согласно Рашбаму, может быть, выйти интересная вещь. Рашбам говорит такую вещь, что для осевы обязательно нам нужно, обратите написано, внимание, Рашбам говорит для осевы, он говорит так, «Барвей псахим адши есев кидырых бны хурин», да, до тех пор, пока он не сядет, как бны хурин, свободные люди, да, на кровать и стол, зехер лихирут. То есть, с одной стороны, здесь тоже нужно подготовить кровать и стол. Да? Вполне вероятно, да, согласно Рашбаму, может быть, такая вещь будет, что и есть обязанность заранее да, как-то приобрести, и, может быть, даже более того, может быть, даже ГБ и ЦДКа ему как-то должны посодействовать, что у него была бы эта кровать и это. Что вполне вероятно, без кровати и стола у него нет осевы. Мы в дальнейшем увидим, посмотрим слова Тосфота. Вот. Но если это так, то действительно получается тогда... Асива здесь упоминается заодно, но поскольку мы говорим здесь о ГБ и ЦДКа, которые должны что-то предоставить бедняку, то также упоминается Асива. Да? Ну, давайте мы еще в дальнейшем посмотрим, обратите внимание, потому что так как мы сейчас с вами прочитали Мишну, это прочтение, которое нам, собственно, предоставил Рашбам. Мы увидим, что согласно Тосафоту здесь будет немножко расстановка точек и акцентов немножко иначе, и вполне вероятно, у нас Мишна немножко поменяет свою форму. Теперь. Мы с вами немножко начнем двигаться более тематично, да, чем, в принципе, потому что здесь первая тема, которая нас ожидает, это тема самой причины, почему, собственно, запретили да, есть перед в РФП, что называется, да. По какой причине? Рашбам нам подчеркнул, давайте еще раз посмотрим, Рашбам нам подчеркнул, что причина этому это... Кидейшу юхаль маца шель мицва литавон. Мишум и дур мицва. Да, для того, чтобы съел мацу с аппетитом. И это, собственно, по причине и дур мицва. То есть... Это похоже на первый взгляд на идурим, которые у нас очень много существует сам в Суккот, особенно связанные с арбаминим, которые у нас, собственно, были. Мы видели, там есть всевозможные идурим, которые только можно, так сказать, представить, у нас как раз-таки нас окружают в Суккот. Здесь, казалось бы, по-простому, то, что здесь говорит Рашбам и Раши, да, здесь фиксирует тоже Раши, обратите внимание. Раши то же самое говорит. Лё юхаль, говорит Раши, кидейши юхаль маца шель митсва литавон, мишум и дурмица. Да, слово говорит то же самое Раши. Здесь, по на первый взгляд, казалось то же самое, чтобы человек съел с большим наслаждением мицву, вот это вот наслаждение, чтобы больше получить удовольствие от поедания самого мицвы. Это по-простому, что здесь написано. Но явно фиксируется, что это едур мицва. Из-за этого нам мудрецы заранее сказали, да, не есть. Теперь, обратите внимание, что такое едур мицва? Едур мицва говорит о том, что у меня есть вся мицва, и для того, чтобы ее улучшить, выполнить в наилучшей форме, я меадер ее, да, мы делаем здесь какое-то дополнительное движение. В Идур Мицве есть тоже всякие возможные варианты. Это Мидрабанан, это Мидурайта. Это, собственно, есть возможности, как это смотрится. Но по-простому мы видим, что это точно Идур Мицва. В чем проблема? Проблема заключается в том, что Талмуд на... Мы сейчас находимся, обратите внимание, на листе Цадик Тет. Это 99-й лист вторая страница. Да. А вот Талмуд на 107-м листе, второй странице. Там мы видим немножко ситуацию иначе. И здесь у нас есть такое, как говорится, небольшое противоречие. Давайте посмотрим, о чем здесь речь идет. Спрашивается в Талмуде вопрос. Ибай лигу. Самух ли минха гдулатнан, дильма самух ли минха ктанатнан? Задает Талмуд вопрос, который мы с вами анонсировали, да, что о какой минхе речь идет? Минха гдула, либо минха ктана? Поясняет вопрос Талмуд, что это не просто, так сказать, это, да. А Талмуд поясняет тем самым, у нас есть два понимания мишны, по какой причине нам мудрецы запретили есть перед наступлением Песаха. Самух ли минха гдулатнан? Умишум Песах, дильме ати ли мимшах. То есть, если мы говорим, что это минхак дула, тогда мы опасаемся из-за Песаха. Что мы опасаемся из-за Песаха? Секундочку, давайте посмотрим, чем у нас заканчивается это предложение. Вати ли имуну или мибет писха. То есть, если мы говорим, что это из-за минха... что это написано в Мишне, что это Минха Гдула, то тогда причина запрета, чего, опасения, она у нас такова. Говорит Рашбам, Минха Гдула, Миши Шаот Вемехца. То есть, когда у нас вообще, собственно, Минха Гдула, это 6 часов, то есть, это полдень, еще плюс полчаса, это у нас Минха Гдула. Волимала, дайну змана сия тамид а эрев, кишаата ба ля гдимо, кигон бе эрев песах шиха льет, то есть у нас есть пятая мишна, занимается, что иногда этот курбан тамид, он двигается, да, двигается этот курбан тамид, и вместе с ним двигается также курбан Песах. И это зависит от того, когда это выпадает. Когда это выпадает на эрев шаббат, то тогда... секундочку. Тогда курбан тамид не приносится в 8:30 часов, как мы с вами прочитали в Мишне, а приводится в 6:30. То самое раннее время, когда приносится курбан тамид. Поэтому, в принципе, это время, оно, по сути, оно подходит для курбан тамид. Просто есть определенные причины в обычные дни, почему сдвинули нам этот курбан тамид. Он приносится на 8:30, а не в 6:30. Но когда у нас нет возможности выполнить причину, мы возвращаемся как раз-таки на 6:30. Поэтому установили минха гдула, она идет противоположная этому курбану, и поэтому приносится в 6:30. В Песах Ахараф, и всегда Песах приносится после этого Курбан Тамида. То есть, если вы себе представите мысленно, да, то есть, получается, у нас в обычные дни Песах приносится в диапазон между где-то 9 часов, потому что в 9:30 приносится Томит, и к Песах уже начинает подготавливаться. То есть, получается, на Песах выделяется не так уж много времени, чтобы его принести, это около 3 часов до того, как стемнеет. Вот. А в Эрев Шаббат у нас есть чуть больше времени, то есть, это приблизительно... около в районе 5,5 часов, потому что перед субботой, так сказать, есть подготовки, и там еще с чем-то связано, я уже так не помню, посмотреть будет мишну, это первая мишна, если хотите, в пятом переке. Вот, там, собственно, дали чуть... А, это связано с тем, что нельзя жарить, нужно заранее пожарить. В Песах можно жарить, продолжать в Йомтов, а в этот, как он называет, а в субботу уже на костре, там не так, чтобы все просто с этой жаркой обстоят дела, поэтому нужно заранее все пожарить. Не ошибаюсь. Так, возвращаемся сюда, и мы говорим так, что Минха Гдула, это мы как сказали, это 6:30, и Мишум Песах, какое у нас, собственно, опасение, Шема Ешев Бусиуда Вивша Ми Асуд Песах. То есть мы опасаемся, что он, собственно, сядет, устроит Сиуду, и плавно, собственно, забудет, да, о том, что ему нужно принести Песах. А хочу вам напомнить, что человек, который не принес Песах, если это был бы Мезет, большой гиг, это не так, конечно, да, но понятно, что это уже серьезно очень. Человек, который не принес Песах, это, собственно, карет. У нас есть две заповеди, которые человек, если аннулирует повелительные заповеди, да, он нарывается на такое серьезное наказание, как карет. Поэтому есть строгость в отношении Песаха во многих аспектах и аллахот связаны. Поэтому здесь говорится, что если мы говорим в Мишне запрет он, да, оговаривался, что уже нельзя есть с Минхигдулы, а именно это 6:30, 6:30 дневного времени, да, по дневному времени, то тогда причиной этому является Песах. То есть мы опасаемся, что он начнет есть и забудет про свой Песах. Это первое, собственно, первое понимание Талмуда. У Дильма самух ли минха ктанатнан. Либо возможно, что речь идет о минха ктанат. То есть, как мы с вами сказали, это 9:30, а самуха это на полчаса раньше, да? С 9 часа. Значит, с 10, то есть с начала 10 часа. В мишу маца. И говорит, что а тогда у нас здесь опасения из-за мацы. И говорит нам Талмуд, ну и что, что значит с маца? Дильма атили михла маца хилагаса. Что мы опасаемся, что он, собственно, дойдет и будет кушать нашу мацу ахилагаса. То есть вот это опасение, что он будет маца у него ахилагаса, это, собственно, проблема. Что такое теперь ахилагаса? Давайте посмотрим самого же Рашбама. Говорит Рашбан, да, я немножко укорочу вам. Написано «Вэйн кан лахуш», и нечего нам здесь опасаться. «Эля мишу маца». Да, и нам нечего здесь опасаться, только из-за мацы. «Шэлё яхлэйна хилагаса», чтобы он не съел ее, так и назовем, да, хилагаса. Сейчас мы поймем, что это. «Вни дэмишум пэсах и калимиха шля хилагаса». А, здесь нужно, да. Хилагаса – это когда уже, собственно, у человека не лезет, что называется, да, он себя впихивает. Это называется хилагаса. Здесь Рашбам подчеркивает, что, в принципе, нужно было бы опасаться и по поводу Курбана Песаха самого. Ведь же вечером, когда мы делаем Алласедр, у нас есть заповедь, как мы с вами сказали, заповедь съесть мацу и заповедь съесть сам Курбан Песах. Заранее мы его принесли, а едим-то его мы вечером. И там тоже есть проблема с ахилой гасой. Какая именно, сейчас вам дальше принесет. Да, фальгавдуна и халь ассова. То есть, известно, что Курбан Песах, его, с одной стороны, нельзя голодным есть. Да? Его нужно, он что называется, наихаль альсова, когда человек уже наед, но не переед. Здесь мы сейчас будем заниматься теми всякими тонкими развлечениями, различиями, которые существуют. Да, фальгавдуна и халь альсова, ахилагасамия и нахила. Теперь, в чем проблема ахилагаса? Ну, скажем, ну и съел он, так сказать, эту ахилагаса. В чем проблема? Говорит Рашбам, что нет определения еды, когда она естся уже вот в такой форме, когда она, собственно, впихивается. И нахила. И говорит Рашбам доказательство. Он говорит, убы кочим мазику. В кочим это называется, что он вредитель. А именно, что имеется вредитель? То есть, когда у нас есть заповедь, есть кочим. И забудь здесь кошель. Если человек уже доходит до состояния, что у него уже хилагаса, и он есть кочем, он называется тем самым, что он вредит этому кочему, то есть становится вредит. Правильно сказать, что он, ну, мягко говоря, не целенаправленно использует их. Да? То есть в этот момент Алиф он не выполняет заповедь, и более того, то, что он приводит доказать сразу, что называется мазик, есть для этого определенные еще, так сказать, выводы с этой ситуации. Дахашвина ли в его мысль. То есть, так мы видим, что в его мысль фиксируется, что ахила гаса лавшима ахила. Поэтому, получается, если человек съест нашу мацу, и у него, собственно, это будет ахила гаса, то это не будет определяться как ахила, что он съел здесь, как будто он не ел ничего. Эли мишум далигабе элехим хава ахила гаса, ба ахила муэта этнакат маца. И нами рвута каомар вахи каомар одильма самух ли минха ктана вафилу безман да делейка песах. Делейка ли миха шля сиоса. Лё яхлейну мишума хилат маца миха ика дэлё ли авэ хилай гаса вэхэйшину. То есть Рашбам говорит такую вещь. Во-первых, он пояснил нам Талмуд. В чем проблема хилай гаса? Хилай гаса не определяется хилой. Откуда мы это учим? Из кодшим. Написано в кодшим, что человек, который ест кодшим хилай гаса, Алиф, не то, что он не выполняет мицву, написано, что он мазик, он еще вредит этим кодшим, да, то есть, опять же, есть, как мы говорили, определенные по этому поводу наказания, вот. И задает Рашбам после этого вопрос, так хорошо, если у нас есть такое определение, так не в маце только дело, почему Талмуд фиксирует, что проблема только в маце? Проблема также есть, если есть этот курбан, потому что курбан Песах, он требует тоже, что... Чтобы это была еда, а не впихивание какое-то. Нам не просят нас впихнуть в себя этот курбан. Его нужно съесть. Есть определение еды. Так определение еды, оно требует, что его нужно съесть в определенной форме. Так почему только маца тогда фиксируется в Талмуде? То есть, помните, начало мы сказали, что если это Миминхак Гдула Атнан, если мы это учили Миминхак Гдула, то это требует, то это причина из-за приношения Песаха, то есть, когда его приносят в храм. И поскольку он посидит и сейчас затянет свои трапезы, он так и не принесет в храм курбан, который от него требуется. А если мы говорим, что это Минхак Ктана, то есть это с 10 часа запрет вход в силу, то мы говорим это из-за дальнейшей заповеди, которая будет уже вечером, да? Уже в Лайла Седер. А именно, говорит Талмуд, что это маца. В чем проблема? Говорит Талмуд, Дильма, Атели Михаль Маца Ахилагаса. Возможно, может дойти до ситуации, что если он заранее наестся, то когда он дойдет до мацы, то у него будет Ахилагаса, и тем самым не выполнить заповедь мацы. Это то, что написано в Талмуде. Теперь Рашбам поясняет еще дополнительную вещь. Он говорит, а в чем проблема только в маце? Также проблема и в самом курбане. Так что мы будем делать с курбаном? Да? Что он, собственно, делает с самим курбаном? Говорит Рашбам, два ответа. Либо мы, говорит Рашбам, да, либо мы... во-первых, он говорит, почему именно маца тогда упоминается? Маца, он говорит, что она более тяжело заходит. То есть тот же кизайт мацы и тот же кизайт... Мясо, оно как бы ему легче пройдет, что называется, да, а чтобы попасться, нарваться на хилогасу, легче нарваться именно в маце. Поэтому упоминается именно маца. Это первый ответ. Второй, говорит Рашбам, в наше время, да, для нас Песах это менее актуально, поэтому Талмуд, собственно, поясняя Мишну, приводит уже более актуальный момент, именно Песах. Это, собственно, чем занимается Рашбам. Теперь. Вернемся к нашему разговору, да, к тому, что мы с вами говорили выше. Если мы вспомним, то Рашбам и Раши нам пояснили, почему, собственно, нельзя есть. В РФ Песах написано было в Мишне, что это из-за чего? Да? Из-за идур мицва. Да? Для того, чтобы человек съел литавон, ему понравилось больше, так сказать, это, или это является идур мицва. Отсюда мы видим, на первый взгляд, прямое, даже не прямое, так сказать, очень даже прямое противоречие тому, что сказал нам Рашбам и Раши на Мишну. Здесь мы видим, что это не, что называется, идур. А если человек, он съест, действительно не удержится и наестся в РФ Песах, то тогда это не просто, так сказать, идур, улучшить Мишну, добавить что-то ее, как-то украсить ее, да, а не будет самой мицвы. У него просто будет ахилагаса. И это, собственно, большая проблема. То есть, тем самым мы видим, что у нас есть противоречие между, то есть, между самим комментарием Рашбама и Раши тоже, кстати. Да? Раши тоже здесь переводим. То есть, во-первых, здесь Талмуд написано. Да? Вот. Это то, что у нас здесь находится. Теперь, в действительности противоречия существуют только по Раши и Рашбаму. Я не успел отпечатать, да, но у нас есть здесь еще несколько комментаторов, которые на Мишне и Мире, если не ошибаюсь, Иран, они когда поясняют нашу Мишну, пишут, что проблема в Мишне, почему, собственно, что опасались, так правильно сказать, что опасались наши мудрецы, и по какой причине не запретили нам есть мейры в Песах, и из-за того, что у нас написано здесь в Талмуде, что мудрецы опасались, что человек, наевшись заранее, он, собственно, не выполнит заповедь Мацы, поскольку у нас есть такое понятие, как Ахилагаса, и она не называется Ахилой, она не называется едой. Так говорит Ран. То есть, в самом Талмуде нет никакой проблемы. Противоречие в Талмуде не существует. Противоречие существует в самом же Раши и Рашбаме. Вопрос, как их решить. Теперь, прежде чем мы решим, будем обращать внимание, давайте посмотрим здесь на месте Тусафот. Тусафот у нас немножко... У вас есть вопросы? Вопросов нету. Давайте посмотрим Тусафот. На самом деле, в Масехет Псахим, здесь нам будет ожидать, на самом деле, очень много Тусафот. В Масехет Псахим в Суке мы с вами не особо так натыкались на такие вот Тусафоты, да, а здесь их прям пруд-пруди. Сейчас вы увидите, о чем речь идет. Говорит Тусафот. Дильма ати ли михаль ахилагаса. Поясняет Тусафот, говорит, война ахила. То есть это не определяется как еда. Кидам ринан бэперек батра де юма. Как, собственно, сообщается в последнем пэреке Масахат Юма, да, как мы с вами немножко тоже посмотрели, там как раз-таки занимается последний пэрек всеми аллахот, связанные уже непосредственно в этот день, который у нас есть в Йом-Кипур. написано в Мишне, наверное, первый поход делал, может быть, вторая Мишна. Аухель Ахила Гаса бы Йом Кипурим Патур. Нет, это первая Мишна. Фиксируется Аухель Ахила Гаса бы Йом Кипурим Патур. То есть, несмотря на то, что человек, который ест Йом Кипур, он может, зарабатывает карет, да, но если это Ахила Гаса, которую мы с вами говорим, то он Патур. То есть отсюда приводит Тосафот доказательство, что это не определяется ахилой, которая, собственно, от нас, которая у нас, собственно, запрещена в Йом-Кипур. Патур, понятно, что это будет асур, вот, но определение еды, здесь нет определения еды. Хотя на самом деле нужно подумать, действительно ли ему будет запрещено изначально. Если это не называется едой, то, грубо говоря, это как это называется, когда поставляют пищу больному, да, так сказать, через по вене, да, например, когда глюкозу подают больному, который не может есть, ему подают глюкозу. Мы же можем в Йом-Кипур эту глюкозу принимать. То, что это не определяется ахила. Ахила, она идет через, фиксируется, то есть по определению как еды есть определенное определение. Одно из них, что человек должен принять пищу обычным путем, как он нормально и питается, да. А если это вот таким необычным путем, например, через вену, так сказать, да, эту глюкозу, то это не попадает под определение еды. Поэтому, в принципе, этого нету проблемы. Поэтому то, что я вам сказал, что это запрещено, это, мне кажется, нужно подумать. То есть это однозначно так, что это запрещено. Но в конечном итоге Тосафот приводит доказательство, что оттуда мы видим. То есть если уже обратить внимание, тут мы видим, что есть между Рашбам и Тосафотом спор. Каков источник? Тосафот приводит источник из Йом-Кипура, а Рашбам приводит источник из Кодшим. То, что написано в Кодшим, если он ест Ахилагаса, то он мазик, то есть... Он вредитель этих кодшим называется. То есть он их не ест, а вредит им. То есть заповедь съесть кодшим он не выполняет. Теперь, говорит дальше Тосафот. В каше. Дамринун бы назир. Габы песах. Зе шахло ахила гаса. В ушим и кашлубам. В паре храшак карисли. Ни идыло авид митцвы. Мина мухар. Песах мя ка авид. Теперь, в чем вопрос? Да? В чем вопрос? Мы без этого на следующем уроке посмотрим на Гмару, потому что там нужно будет обратить несколько нюансов. Но я пока вам, в общем, скажу своими словами. Там Гмара приводит известный пасук, в котором говорится, что... что говорится про один и тот же путь, что одним и тем же путем пройдет садик, так и для него это путь будет, он говорит, а будет нормальный путь, а вот злодеи, если пойдут по этому же пути, да, то они могут споткнуться на этом же пути. Казалось бы, один же путь. Так приводит там Гмара пояснение, о какой конкретной ситуации речь идет, и говорится в Талмуде, там, что два человека приносят Песах, один решает выполнить мицву и выполняет тем самым, а другой решил поесть Курбан Песах. Да, ну так, чтобы его, так сказать, объесться его. Да, и говорится, что он не выполнил. Так говорится про него, что он Раша. Так Талмуд спрашивает, как он Раша называется? Почему ты его называешь Раша? Да, он не выполнил наилучшим образом. Да, там написано «Лёкия митцва мина муфхар», да. То есть наилучшим образом он не выполнил заповедь, но он выполнил ее, поэтому ты не можешь его сказать, что он наилучшим образом выбрал, не выполнил, да, вот он неправильно себя немножко повел, да, так он будет Раша называется. И поэтому Талмуд пересходит и объясняет этот пасук другим уже машалям. Да. Теперь оттуда Талмуд видит, Тосафот видит и говорит, что если человек ест Ахила Гаса, то в такой ситуации, говорит Тосафот, это всего лишь... Проблема в том, что это не то, что здесь нет вообще как бы выполнения заповеди съесть что-либо. То есть он не ел, а просто смотрел на мацу или смотрел на этот, как он называет, на этот курбан Песаха, да? А нет, написано, что он выполнил основную часть мицвы, только она выполнена наилучшим образом. То есть понятно, что здесь есть определение, что это еда, да, он съел это. Только он съел не наилучшим образом. Тем самым мы видим противоречие между... тем, что у нас написано здесь Масехет Псахим и противоречие, в котором приводится с Масехет Назир. Да, еще раз повторю, здесь мы поясняем, что значит Ахила Гаса, в чем ее проблема, что мы опасаемся, да, и заранее нам мудрецы поясняют. Да, заранее нам мудрецы поясняют и говорят, что, так сказать, знаете, что заранее не кушайте, чтобы съесть мацу, не нарвавшись вот на вот эту вот проблему, да, И здесь нам поясняют тому, что это хилогоса, потому что если ты будешь насытенным, насытившимся есть, это уже тебе будет не лезть, это будет хилогоса, это не будет называться едой. Да? Чем угодно, но не едой. Вот. А в Масехет Назир нам сообщают, что это всего лишь спускает мицву с уровня выполнить ее наилучшим образом, мицва мин мувхар, да, на уровень, что называется, он выполнил, но не наилучшим. Тем самым, понятное дело, что определение еды, во-первых, существует, потому что в Мацее единственное, что от нее от нас требуется, съесть. Не смотреть, не благословлять на нее, не держать в руках ее, да, не просто печь ее, а заповедь Мацы, и съешьте в ее там, в 15 числа, так написано, да, нужно ее съесть. Тем самым, если мы говорим, что она выполнилась, да, что основная часть заповеди, она выполнилась, только не наилучшим образом, то называется, мы ее съели. Просто здесь какого-то аспекта не хватает. То есть мы видим, тем самым, это не снимает с определения еды. Тем самым мы видим, что у нас есть вот такое вот противоречие в этом аспекте. Приводит Рабейну Там два ответа. Умер Рабейну Там, Детрей Гавна Хилагаса, что существует два вида Ахилагаса. Ахадше навшо каца милейхоль, валеута патур. То есть ахилагаса, о которой здесь мы говорим, это ситуация, когда его уже душа, она, собственно, то есть ему уже совсем, так сказать, редиска по зубам бьет, да, уже. Вот. И он немножко впихивает еще в себя, еще немноженько, да. Вот. Так уже с силой. Так это называется навшо каца. Это о нашей ситуации речь идет. И это как раз-таки то, что мы говорим, что не определяется как еда, да, они попадают под определение еды. А есть в еше хилагаса шиномитаве лехоль. То есть, а есть хилагаса, когда на этап раньше, то есть не то, что уже редиска по зубам бьет, да, а этап раньше, когда ему уже не хочется есть. Ах ешь батам, да, то есть уже не хочется есть, так, но до сих пор он кушает, да, и, что называется, еще получает удовольствие от этой еды, да, то есть не есть там, да, часто такое доходит ситуация, есть не можем, ну, немножко хочется еще что-то вот вкусненького, да. А вот, не поесть уже, есть уже не хочется, уже человек насыщен. Ну вот покушать, вот они вкусненькое такое. Вот так он говорит, вот это разделение. Там в Масехет Назир говорится, что это спускается с мицвами на мувхарна, а просто по обычному выполнению мицвы. Это как раз-таки был вид ахиллесовой пяты вот такого уровня. А есть уже когда, что мы, как мы называем, редиской, да, по зубам уже бьет, уже все, не лезет. Так в такой ситуации, да, это уже действительно аннулирует, да, понимание самого, да, так сказать, определения еды в этой данной ситуации. Теперь добавляет Тусафот. Ваде Песех Нейхаль Альсова. Так, а у нас есть еще, говорит, тот вопрос. У нас же есть Песах. И он требует, чтобы он кушался Алясова. То есть, когда человек сытый. А это что за уровень такой? Так что получается? Это похоже на то, что мы же должны тоже Песах, как бы, такое, как сказать, как лакомство такое немножко кушать, да? Поэтому уже наеденные должны быть. Так получается, что? Если мы сейчас выше с вами только определили, что это да, спускает уровень, так что Песах изначально таким вот такой форме должен выполняться? Говорит, Тосафот, нет. Вайнуши митавели холь кцат, нет. Есть еще один, да, чуть ниже еще один уровень, что когда у него еще есть чуть-чуть желание еще да поесть, не просто как вкусняшку какую-то там съесть, да, такой-то это, а еще у него желание чуть-чуть съесть. То есть получается, у нас здесь таких три уровня предлагает Тосафот. Песах, который мы должны есть насытившимся, да, имеется в виду не то, что прям полностью насытился, уже человек ничего не может, нет. У него еще есть возможность чуть-чуть что-то съесть, да, он еще хочет, да, и может, да, здесь очень важно сочеталось, чтобы сочеталось хотеть и мочь, да. Это вот то, что требуется для Песаха. Теперь, это все, это наилучшее выполнение заповеди. Теперь дальше человек, если перешагивает шаг, он начинает, так сказать, с мицвы срезать ее, так сказать, ее уровни. Теперь, если он переходит дальше, уже, собственно, есть уже точно ничего не хочет, но еще какой-нибудь, что называется, побаловался, вкуснятин какой-то он бы съел бы. В такой ситуации это уже спускать мицву с мицвами на мухар, на обычный просто выполненный мицву. Теперь, если он переходит дальше на третий уровень, когда уже все не лезет, уже ничего не хочется, и тут ему впихивают в себя, партия сказала надо, народ ответил ура. А, и он вот под таким лозунгом впихивает в себя эту мацу, либо этот Песах. Тогда с чем заканчивается ситуация? Что ты просто помучил себя, заповедь ты не выпал, а если еще кочем съел, так еще и мазик бы кочем. Это вот то, что Тосафот предлагает первый ответ. То есть, тем самым Тосафот нам разбил здесь на три уровня, в отношении вот этой вот Ахилла Агаса. То есть у нас есть два уровня Ахилла Агаса и, так сказать, ступень, предшествующая этому, для Курбана Песаха. Это первый ответ. Вот ешломар де энло ликрото раша, киван шекием митцват Песах, а фальпиши ле кием митцват Ахиллан де Ахиллат Псахим ле ми аква. Теперь здесь мы, так сказать, второй ответ, который Тосафот нам приводит, говорит другой, говорит, что нет, действительно нет разделения на два уровня Ахилла Агаса. Да, нет этих разделений. Теперь говорит Тосафот, так почему там в Масехет Назир это говорится? Он говорит такую вещь, что там он не называется Раша, если он съедает Ахилла Агаса, этот Курбан Песах, по причине, что заповедь съесть Курбан Песах, он не затормаживает, да, не, как сказать, для меня кефта, не мешает выполнению всего заповеди Песаха. А именно, что имеется в виду, да, это уже мы в дальнейшем посмотрим, что конкретно имеется в виду, ну, грубо говоря, Тосафот имеет такую вещь, что есть одна основная заповедь. Есть заповедь, называется Песах. Теперь что нужно? Принести Песах. Поэтому Песах разделяется на два этапа. Первый этап выполнения заповеди – это приносится жертва в храм, и она, собственно, зарезается и приносится, так сказать, кровь, и, ну, все, что связано с Курбаном. Теперь в дальнейшем нужно съесть Песах. Это тоже фиксирует история съесть. Так основная часть мицвы – это именно ее принести туда и зарезать. Теперь съесть Курбан Песах, это уже, что называется, мицва минав муфхар, это дополнение к мицве. Но если он не съест, это до сих пор не затормозит всю основную часть заповеди. Поэтому говорит тут Сафот, по этой причине говорит, то, что там было написано, что Михила Гаса спускает заповедь на одну уровню, и оно действительно называется еды, это действительно так, что это действительно создает проблему, он не выполняет, потому что это вообще не еда. Но сам Курбан Песах, он, если не съедается, это не то, что аннулируется полностью заповедь, а основная часть заповеди уже заранее была сделана за счет того, что человек принес. Поэтому оттуда нет противоречия. А именно еще раз, в чем было противоречие? Здесь мы видели, что Ахилла Агаса, она не подпадает от определения еды, и тем самым человек, который съел, он не съел, ничего не сделал, не выполнил заповедь. А там казалось, в Масехет Назир, на первый взгляд, что если человек делает, съедает Ахиллу Агасу, да, то это всего лишь не выполняется мицва мина муфхар. Но по сути мицва выполняется. И нам казалось, что у нас есть противоречие в определении, что же собственно делает эта Ахилла Агаса. Отвечает Тосафот, нет, Ахилла Агаса и там, это не еда. Даже если бы он не съел бы там, он выпал бы мицву, что называется, микородин, только мина муфхар сделал. За счет чего? За счет того, что он принес Курбан Песах заранее. Теперь, то, что съесть нужно, это еще добавление, чтобы поднять мицву на уровень именно вуфхар. То, что он ее съел, как Ахилла Агаса, это засчитывается, что он не съел, и опять же, это возвращает дело то, что основную часть заповеди все-таки выпал за счет приношения Курбана. Да, и повторяю, нужно будет в дальнейшем увидеть, так ли действительно Тосафот по-простому понимается или нет, но это по-простому, что называется. Теперь. Давайте мы подытожим, что мы, собственно, с вами сегодня видели. Мы с вами разобрали с вами Мишну, увидели в Мишне три основных закона. В Мишне фиксируется закон о запрете есть. Как нам, собственно, здесь Талмуд уже пояснил, да, на самом деле мы не закончили. Талмуд так останавливается на мысли, что это все-таки Минхактана, да, это Минхактана именно. И нам сообщает, также нам сообщили наши комментаторы, что запретом входит в силу с 10 часа. За 3 часа до того момента, когда начинается, что называется, шкия. Теперь, второй закон фиксируется в Мишне, он связанный с осевой, с человеком, что должен, собственно, принять эту форму осевы. И сообщается в Мишне, что даже бедняк, он обязан в этой заповеди. Третий закон связан с арбокусот, с четырьмя с нашими стаканами. Четыре стакана, которые человек должен принести, и сообщается, что эти стаканы, да, даже бедняк, который уже самый бедняк, он митпарнес митамху, он должен ему должны предоставить габаит цдака, если нет, то он должен, собственно, сам их искать и даже, так сказать, занять денег для этого. Теперь, На чем мы с вами, да, останавливаемся? Мы останавливаемся на том, что мы видели противоречие. В чем причина на запрета этого на, есть за, перед Эрев Песах? Рашбам с Раши нам пояснили, на который находится на Мишну, что это итур мицва. То есть нужно лиадеру, да, украсть, улучшить мицву такое, да, улучшить ее, эту мицву, чтобы человек съел ее бетавон, чтобы у него было, собственно, аппетит, да, и он съел с этим с аппетитом эту заповедь. И, ну, если просто было написано теавон, здесь можно было еще думать по этому поводу. Может быть, имеется в виду, если нет аппетита, тогда вся эта проблема. Хотя мы видим, Тосафот здесь дробит на кучу всяких этих нюансов разных, да, которые просто без нехватки аппетита еще могут существовать. Но даже без этого мы могли бы еще, может быть, как-то думать. Но добавляет и Раша, и Рашбам, что это идур мицва. Идур мицва всегда понимается, что основная часть мицвы выполнена, и здесь мы добавляемся какими-то дополнениями к мицве, да, которые, в принципе, что называется, Микар один здесь уже все выполнено. Теперь, здесь мы видим с вами, во-первых, в самом Талмуде написано, что причина, почему, собственно, чего опасались мудрецы, это хилагаса. Это не идур мицва, не фиксируется никакой идур мицва. Раша и Рашбам поясняют, в чем проблема, и Тосафот видели. Проблема, что хилагасана не определяется ахилой, едой. То есть, тем самым человек не съел. То есть, есть заповедь съесть мацу, а если он наестся до, заранее до Лайла Седера, да, придет искать на этого Лайла Седера, то он, оказывается, он не поел, он съел невыполненную заповедь мацы. Так это большое опасение, и поэтому запрещается заранее есть. То есть, тем самым, видим, у нас есть противоречие в пояснении Раши и Рашбама на нашу Мишну, с тем, что, собственно, написано напрямую в Талмуде, и, собственно, сами же комментарии Раши и Рашбаму к этому месту. Да, если у вас какие-то вопросы.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Абрам.
Можно еще раз противоречие, последнее, что вы сказали, противоречие между Рашей Рашбамом и...
Раши и Рашбам заключается в противоречии. То, что Раши с Рашбамом говорят на Мишну, что то есть причина, да, то, что, собственно, подействовало мудрецов, да, сподвигло мудрецов запретить нам есть в РФ Песах для того, чтобы выполнить идур мицва, то есть чего нам не хватает, да, чего нам не хватает без вот этого запрета, мы могли бы не выполнить мицву наилучшим, да, образом, скажем, тут муфхары, нужно понять, как это правильно сказать, да, но если не было бы у нас идур мицва, то есть если бы нам не запретили есть, то у нас не было бы идур мицвы только, да. То есть основная часть мицвы была, но вот этого идура в мицве у нас бы не хватало бы. Не хватало. Так из-за этого нам запрещают заранее, чтобы выполнить этот идур мицва. Так поясняет Раши и Рашбам у нас на Мишну. А здесь Раши с Рашбамом сами и в Талмуде явной формой фиксируются, что опасаемся другой вид. Больше здесь опасений существует. Это ахилагаса. Да? Ахилагаса, она не называется хилой, тем самым получается не то, что у нас есть основная часть мицвы и чего-то там не хватает к ней, у нас тем самым не будет вообще еды. Ахилагаса, она не называется вообще едой. И если человек занесется заранее, то тогда его поедание мацы, оно, ну, можно по-разному называть это, но это, короче, не еда в конечном итоге. Да, выполнить заповедь он не выполнил.
Получается, что Раши и Рашбам, они сами себе противоречат?
Они противоречат себе, и более того, тут в Талмуде написано немножко иначе, еще большая проблема. А за вопрос, как это, собственно, ну, это мы могли бы, что хотим, мы так бы могли какой-то комментарий дать, да, ну, не посмотрев дальнейшего Талмуд. А в Рашбам и Раши это невозможно.
По первым комментариям в Раши и Рашбам, получается, что даже если человек, который объелся, если он выполнил все равно мицву ахилат мица, ахилат маца, просто он не сделал это...
Нет, это вы правильно задаете вопрос, да, но это не совсем так. Понятное дело, что не здесь мы открыли Америку, что Ахила Гасана называется Ахила. Рашбам и Тосафот, они для этого привели другие источники. Вот один источник Масехет Йевам вот находится, другой источник находится Масехет Йом-Кипур. Это уже из Мишнайот мы учим это. Да? Это уже учится оттуда. Талмуд здесь не открывает эту Америку. Талмуд просто объясняет, чего мы опасались. В Талмуде слышится, из комментариев Рашбама слышится, что опасались только, чтобы мы не выполнили дур мицва. Да? А здесь мы видим, что нет, основное это опасение у нас, что еще и основную часть мицвы мы-то не выполнили. То есть здесь не открывается само это понимание, что Ахилла Гаса, она не называется Гаса. Талмуд то не место Хидуш, это уже в Мишнает сообщается. Да, Мишнает либо в Юме, либо в его мысли. Да. Просто разные опасения получается, разные причины опасения. Две совершенно разные причины опасения. Это вот как бы само здесь противоречие. Давайте мы с вами тогда сейчас перейдем. Понятно, Бобро? Ну, начинаем, не переживайте. Сейчас мы. Сейчас, секундочку. Мы с вами сейчас. Дарбьесов. Уточнить. Ахалагаса, ну я вам скажу так, это. Как сказать, это. Это очень сытое состояние, когда человек уже ничего не лезет, и он ест. Да? То есть вот тонкости моего, то что. Ну такое. Это такое уже, да, когда же кушает, так уже не внемогу. Обжорство, да, можно назвать. Ну, мы увидим, здесь есть тонкости. Но суть общая заключается, что это уже не еда. Человек не ест и получает удовольствие, а уже просто впихивает, я не знаю, да? Для чего и почему? Проблема? Проблема, что это не определяется как еда. Нам надо съесть мацу. А он, получается, ее не ест, а не знаю, что с ней делает. Он ее кладет как-то, я знаю, можно ее, извините, пожалуйста, и принять другими путями, да, принять мацу. Он не выполнит его заповедь. Да, если человек ее, не знаю, раздробит эту мацу, я не знаю, там, через вену себе запустит или еще через другие отверстия, которые есть в человеке, да, то он не выполнит заповедь съесть мацу. Съесть мацу, надо съесть ее. Мы видим, что даже и у понятия еды есть определенные как бы свои определения. Должно определить пройти через горло, оно должно пройти нормальным путем, а не впихаться какая-то. Вот, так это называется еда, он не съел ее. Как хотите, называйте, но он не съел, понимаете? Не, а Не, проблема просто заключается в том, что если он заранее наестся, если мы не запретим его, человек, так сказать, работал перед Песохом, как не знаю кто, как Бог, да, и голодный будет, так он захочется перекусить, и он перекусил, поел как следует, заранее, то есть, вернее, до Лайла Седера, да, наестся, и к Лайла Седеру придет очень сытым уже. И в процессе этого Лайла Седера, когда дойдет время уже до мацы, у него уже начнет редиска бить по зубам. И вот он уже будет через не могу эту мацу есть. А через не могу ее нельзя. Это не тем самым не выполнить мицву. Поэтому нам запрещают мудрецы за 3 часа до Лайла Седера. Все отлично. Не, противоречие заключается в том, что так мы сейчас поясняем с вами 107-й лист в Масехет Псахим. Но на Мишну Раши и Рашбам поясняют, что не проблема из-за этого постановили. А опасение было другое, что человек не выполнит наилучшим образом. Он когда будет есть мацу, он будет есть ее не с максимальным, так сказать, желанием ее съесть. Так эта проблема не, так сказать, не по сути, а проблема так, ну, не хватит немножко чего-то, да, наилучшей форме выполнить. Из-за этого нам, собственно, установили. То есть мы видим, есть две разные причины. Если бы эти два разных комментатора было, так это было бы хорошо. А это один и тот же комментатор говорит, и Раши, и Рашбам две разные причины говорят. Да, но вы правы, но есть разные понимания, во-первых, есть разные понимания, как надо. Есть, что называется, ну, не хватает чего-то, но основная часть мицвы выполнена. Понимаете? А есть такое понятие, что вообще мицва не выполнена. Это большая, очень существенная разница. Это во-первых. Во-вторых, по сути, мы увидим, что и по сути есть еще немножко проблемы. Во-первых, сосредоточено тем, что разница есть. Если мы говорим, что мидур мицва, это значит, что у меня сама мицва Мейкарадина, она выполнена. Только я сейчас пришел в Илиадер улучшить ее, чего-то добавить там к ней. Только, так сказать, вопрос о добавке этой. А когда я говорю, что это вообще не еда, это значит, что здесь не было вообще мицвы. Он положил мацу и смотрел на нее все время. Он выполнил заповедь? Нет. А руку положил на нее, выполнил заповедь? Тоже не выполнил. Пока не съел нормально по человеческим путем. Это вот как бы из противоречия. Мы с вами немножко здесь задержимся еще на рабами, хотя мы анонсировали, что мы перейдем на Дер-Хашем, да? Я немножко поясню, что нас, собственно, задержало это. И мы увидим, что, в принципе, основные темы, которые будут у нас разбираться и ожидать Дер-Хашем, в Рамбаме здесь очень вкратце, основными теми вопросами они зафиксированы, поэтому мы уже вкратце будем немножко видеть и понимать, о чем идет речь. Так что начнем с Рамбама, а потом без Раташем мы тоже перейдем к Дер-Хашем. Скажем так, это такое вступление у нас. Мы сейчас находимся Илхот Чува, пятый перек. Решут коль адам на туналу. Им рацали а тот ацмоли дерех тува, валиет садик, а решут биядом. Возможность каждому человеку дана. Если он захочет и, так сказать, идти, да, идти путем, хорошим путем, и быть праведником, а решут бы еду. То есть это его возможность, у него все в его руках. Во имя рацали от тот смолит дерехра, но если он хочет себя, собственно, направить, идти неправильным путем, вольет раша и быть злодеем, а решут бы еду. То есть все зависит от человека. В уши коту бытура, гена дамая, кейхад мемену, леда то выра. Это то, что написано у нас в Торе, мы только недавно встречали этот пасук из Берешит, что «Гена дама я кейхад мемену лада тот в то вра». То есть после того, как человек согрешил и съел ми эцадат, да, у него, что называется, появилась пхира. Появилась та пхира, которая у нас, собственно, существует. Да, с этого момента у человека есть возможность выбирать, каким путем идти. Идти путем и быть цадиком, либо идти путем и быть злодеем. Все в руках человека. Да. Интересно, что понятно, что не только после согрешения человек получил, у него, собственно, появилось такое понятие, как пхира. Мы видим в дальнейшем пхира, да, возможность выбора, которую у человека, свобода выбора, то, что мы называем, да, свобода выбора, она, по сути, это суть вообще человечества. Без свободы выбора нету никакого человечества, никакого смысла, более правильно сказать. Да? Ведь же только посредством свободы выбора человек, он может что-либо решать в этом мире и делать. И это только единственная причина, ради которой был создавался мир. По другому причине мы должны были напрямиком попадать в Ганеден и получать сразу все добро. Только востоку у нас есть известный вопрос, связанный с Наамада Кисуфа, с бесплатным хлебом, который бы нам уменьшил бы возможность до конца оценить величие Творца, а в таком проценте, в такой вещи это огромный недостаток, хотя это только немножко бы уменьшил, но это огромный недостаток. Создается весь этот мир, чтобы нам предоставить возможность, грубо говоря, заработать этот хлеб. Да. Поэтому свобода выбора, она не лежит в сути возможности заработать этот хлеб. Теперь только, несмотря на то, что Рамбам приводит это по-простому в суким, который нам фиксирует, несмотря на то, что, казалось бы, свобода выбора появилась у человека только после того, как он съел, согрешил, съел мецадат, до этого у человека тоже была свобода выбора, но она находилась совершенно в другом ракурсе, который нам даже довольно-таки непросто нам ее понять. Она находилась вне его. То есть Ецера, как нам поясняет Нефешахаим, Ецера, он находился вне человека, он четко понимал, когда ему что-то говорят, он понимал, что это не он хочет, а ему что-то навязывают. Часто, когда мы хотим какое-то действие сделать, нам не очень понятно, действительно ли мы хотим, либо нам какой-то непонятный посторонний голосок нам, собственно, навязывает. Говорит, ты хочешь добиться этого, тебе стоит вот пойти там какое-то действие сделать, а у меня урок Торы, который сейчас, собственно, должен находиться. Не-не-не-не. Ты хочешь, потому что это важно, и начинается это. То есть Адам решен четко видел, где его собственные желания и где, собственно, что-то извне к нему произошло, к нему, собственно, что-то подталкивает. Как, собственно, и произошел первый грех. Первый грех был он извне, нахаш, пришел к нему и, собственно, привел к тому, что он и привел. Да, была ошибка в расчете, целый вопрос, почему, что и как. Да, но это было что-то извне. И сам уровень его выбора, он тоже был на совсем другом уровне. Как говорит Рамбан, Вообще, в принципе, Адам решил, но он почти на автоматизме выполнял волю Творца, он был как ангел. А более нам, чтобы, что называется, лямхиш, да, дать нам возможность понять, это как у нас есть, собственно, выбор во всем, правильно? У нас же есть выбор во всем. Вот мы захотим, можем спрыгнуть с крыши. Захотим, не знаю, руку в огонь засунуть. Но мы же не засунем руку в огонь. Мы же здравые люди. Да? А вот такого уровня был приблизительно выбор Адама Ришона также до согрешения. После этого мы переходим к такому состоянию, что у нас тут называется такая большая полярность появилась в этом вопросе, надо сказать. В уши готовы тара, ген Адама, яки хадми минула, да, то вера. Киломер. То есть, поясняет Рама. Ген мин зе шеле Адама, я и хад булам, вену мин шини думило, безейня. То есть, человек — это единственное создание, у которого есть понятие, как свобода выбора. Шиеу ме ацмо, чтобы он сам по себе, беда то в своем сознании, уба махшето, юдеа ато вара, волсе коль машу хафец. Да? То есть, человек со собственным сознанием и своим восприятием определения добра и зла, и он делает все, что ему хочется. То есть здесь фиксируется один очень важный выбор, что в принципе настоящая пхира, она только бы дат. То есть сама пхира, да, если этот выбор, выбор он в сознании. То есть сознание наше определяет, что делать. В дальнейшем действие это уже следствие этого выбора. Выбор он не заключается в действии, как следствие самого, так сказать, выбора этого путя, да, а уже это следствие всего лишь. Сам основной выбор, он именно, что называется, бедат, да, в сам сознание, которое человек, собственно, определяет, что он конкретно, куда он движется. Вейлум миши яке вальедо миласота товара. То есть, и нет, собственно, кто его может задержать, сделать это товара, да, добро и зло. Векиван шекенугу пен и шлах едо. Да, если не ошибаюсь, то, что Рама подразумевает здесь, в дальнейшем фиксируется пасук, что Всевышний запретил Адама Ришону, не то, что запретил, а повествуется Торой, что поскольку человек был свобода выбора, и он вообще стал смертным, да, по этому поводу, ему поставили у входа в Ганедена, поставили Крувим, да, поставили ангелов с каким-то там непонятным мечом, да, который там Итапех. Вот. Идея вся заключалась, что не дать человеку возможность вот с таким выбором жить вечно, да, чтобы он, собственно, не отъел от древа жизни. Это первая лоха Рамбама, которая говорит, что у нас, собственно, есть такое понятие, как свобода выбора. «Валь я ворба машихта, давар зэ, ше умрим типше умот». И пусть, собственно, такая мысль не проскакивает в тебе в голове, которые говорят «типше умот, глупцы, так сказать, всего мира». «Вро гулмэ бне Исраэль». Посмотрите внимательно, что большинство, на, так сказать, «гулмэ», «голем» — это такой... Простачок, мягко сказать, даже не простачок, а вообще, так сказать, непонятно, безголовный такой. Да? В еврейском даже народе. Шакадуш Бауху гузер аля дам митхилат бриято льет цадику раша. Что Всевышний постановляет быть изначально, уже все определяет. То есть, и поэтому не иди вот за такими мыслями, что Всевышний изначально все, собственно, определяет. Быть ли ему цадиком, либо праведником. То есть, к чему, почему такие мысли, они вообще очень... даже говорят, там вам страшные вещи. Рама говорит, что большинство, да, гульмей, может быть, такое. То есть большинство в еврейском народе. То есть, почему такие мысли, они так сильно напрашиваются? Потому что эти мысли, они сбрасывают с человека всю обязанность, да, всю ответственность. Он говорит, ну все, Всевышний за меня все решил, так что я, собственно, буду напрягаться, да, быть садиком или нет. Нет, он говорит, Рама, с этого все начинается. Всевышний ничего не решил. Как раз Всевышний нам предоставил возможность выбирать. Хочешь стать садиком, все в твоих руках. Хочешь быть злодеем? Ахаман Ильсан тоже все в твоих руках. Поэтому не думай, что за тебя все решили, говорит Рама. Цадик ораша. Вейндавархен. Это вот совершенно не так, говорит Рама. Эле коль адам ве адам. Что каждый человек рауй льет цадик и Муше Рабейну. Каждый человек, он может быть как Муше Рабейну. Подобным Раше Муше Рабейну. Ораша к Яровам. Либо быть злодеем, как Яровам. Известный Яровам, который, собственно, при разделении царства построил этих золотых тельцов, так сказать, все ходили, поклонялись за него. Ну, такой был известный Раша Мируша. То есть, каждый может быть как Муше Рабейну. Что имеется в виду, каждый может быть как Муше Рабейну? Имеется в виду, когда нам все время говорят, что у нас есть возможность достигнуть уровня наших праотцов, да, известно из Мидраш, что человек должен требовать от себя, говорить, когда мои поступки достигнут поступки в уступку праотцов Авраама, Ицхакова и Якова. Ничего себе, когда я буду? Я такого не буду никогда требовать, где я и где Авраама вину. Так можно было бы ответить на этот Мидраш, что, собственно, в Мидраше написано. Ответ самый простой, который говорится, но это имеется в виду о том, что реализация. Понятно, что есть такое понятие, как здесь Рамбам, с одной стороны, не, кажется, не так говорит, да, но это понятно, что дело Рамбам с этим не спорит. Есть такое понятие, что есть человек, он рождается с определенными килим, ему дают определенные возможности. Вопрос, насколько ты смог реализовать свои возможности? Насколько ты старался и желал реализовать эти возможности? Понятно, что, может быть, мы не дойдем для всех тех поступков, которые сделали наши праотцы, и даже не приблизимся близко. Поэтому они, собственно, и являлись фундаментом еврейского народа. Потому что у них были совершенно другие инструменты для выполнения этих заданий. Вот согласно нашим инструментам, да, вопрос, когда я должен требовать себя, что, когда я дойду вот такой же самоотдачи, так сказать, и выполнения вот своей поставленной на мне задачи, как Авраам Авину. Такой же КПД смогу развить вот согласно тем данным, которые у меня есть. Это то, что требуется. То же самое здесь говорится, что каждый человек может быть как Моше Рабейну, да, дойти до такой самоотдачи. Либо Рахман лица наоборот, Рашак Яровам, который, собственно, имеется в виду, не использовал ничего, а наоборот, не только не использовал все килимы, а использовал все эти инструменты, которые ему были предоставлены, если он так низко упал, и он, видите, так сказать, берется в противовес Моше Рабейну, это говорится о том, что у него действительно была возможность приблизиться к Моше Рабейну. А он со своими килимами не только не развил их, не воспользовался, а наоборот, достиг вот того, что он, да, упоминается как и Раша в противовес Моше Рабейну Яровам. О хахам, о сахель. У каждого человека есть выбор быть мудрецом, либо глупцом. О рахман, о ахзари. Либо быть, как сказать, милосердным, либо наоборот быть дерзким. Это не дерзким, немножко это жестоким, да? Рахман и жестоким, ахзари. О, кили, вышаве, вехен, шара, коли, деот. И так все качества, которые человеку предоставлены, да, ему определять, кем он будет. Да, кем и как это, собственно, развивать. В эйн ло миши якфео. В ло гузер алав. В ло миши мошхо. Ле эхад мишне адрахим. То есть, нет кто-то его тянет куда-то в одну из этих сторон. Эле гуми от самого сам себе. Подчеркивает раму. Умида ато. И, собственно, своим сознанием, ну те, склоняется. Лезу дырах шерце к тому пути, к которому он хочет идти. В уши Ирмия умер, мипи Ильон, летице араота атов. Это то, что сообщается пророком Ирмия, что от Всевышнего не выходит зла и добра. То есть, что знаете, это сказать, добро, понятное дело, от него исходит. Зла мы можем понять, что не уходит. А что знаете, добро, как это понять, это посыл, киломер, то есть. Эйн буре гузер, не Всевышний не устанавливает, не, так сказать, уже не приопределяет, аля Адам, ле льет тов, ле льет ра. То есть Всевышний не устанавливает, ты будешь садиком, а ты будешь злодеем. Нет, все зависит только от человека. Он определяет, кем ему быть. Векиван шекен, гу немца. Векиван шекен, гу немца, зе ахуте, у ивсид ацмо. То есть злодей, который нарушил грешник. Получается, кто стал причиной этого греха? Только он сам. Влефиха граулю ливкот, вликунен альмаша аса, линавшо вегамлара. И поэтому стоит ему, так сказать, оплакивать, так сказать, еще раз видеть, оплакивать на все, что он сделал на своей душе и как он ей отплатил злом. В уши катува харав, май туне надам хай гевра лихета. Это, собственно, приводится в этом суке. В хазар в амар в уиль в решутейну баядейну, умидатейну асину, коля раот, рау илану лахзор бичува в лазов раша шаришут ата баядейну. В уши кату вахарав нахпасод рахейну нахкор, нахкорову нашува ад ашем. И он говорит, что даже если мы сами выбрали какой-то неправильный путь и по нему идем, надо не забывать, что всегда все в наших руках. И поэтому даже свернуть с этого пути у нас есть до сих пор сил, у нас есть чува. То есть, имеется до рау, и что до сих пор нам придается, так сказать, возможность этого всего уйти. В рау и лану лахзору и лазов, и оставить. Ну, в аришут атабаядену. То есть, и путь до сих пор у нас есть силы, собственно, управлять и вернуться этого. И это же написано в псуке, нам известно, что, так сказать, просмотрим наши пути, да, проследим, куда мы, собственно, двигаемся, и вернемся к Всевышнему. Здесь мы на сегодня останавливаемся. Всем гудшабес. Всех, собственно, поздравляю с началом нового Масехет. Желаю, чтобы вам, собственно, были силы, возможности. И главное самое, что желание, так сказать. Да. Также мы будем без Арташем продолжать. И дальше будем мы двигаться. Мы с вами без Арташем, я надеюсь, также сосредоточимся. И у нас есть много времени, так сказать, чтобы как следует проучить. Этот наш этот перек. Спасибо большое, всего доброго.